ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते
ओम
वासुदेवाय।
नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
Шримад Бхагаватам, 11-я песня, 26-я глава Айла Гита. Микрофон придется поставить, да? Просто здесь будет хуже. Ну, давайте поставим микрофон. Нам придется установить микрофон. Сейчас вы оцените звук. Так нормально слышно вам будет? Чем охладили?
Хуже слышно,
Хуже, но слышно или нет?
ну, хуже слышно, вот как без микрофона.
А так, так лучше? Так.
Так у вас получше, да.
Вот так нормально. Ну вот так отрегулируем, да. Итак, 11-я песня Шримад Бхагаватам, 26-я глава Айла Гита. Это история сумасшедшей любви, на самом деле. Айла Гита. Ну, может быть, не совсем трансцендентная, но она тоже явилась причиной определенных законов в материальном мире. Причины определенных видов яги. То есть материальная любовь тоже имеет свое назначение в этом материальном мире и, собственно, главное. Но трансценденталисты, они хотят подняться выше, выше этих ценностей. Конечно же, это очень, ну, великие ценности. И тем не менее, они временны, они обесцениваются временем. То есть мы не принижаем человеческие чувства, отношения. Но как философы мы понимаем, что они все, тем не менее, вот, к сожалению, да, обесцениваются таково коварство майи, то есть коварная майя. Мы развиваем эти ценности, любим, живем, созидаем, много ценностей каких-то познаем, но, к сожалению, все это майя отнимает у нас. Все ценности, все ценные, все неценные. Итак, 13-й текст сегодня, 26 главы Айла Гиты. Тяжелый текст. Сейчас я попытаюсь прочитать его на санскрите. Что-то сегодня не очень хорошо. Кто-то может прочитать на санскрите здесь у нас, в Екатеринбурге?
Тринадцатый, да?
Да, 13-й текст.
Ну, я попробую. Свартхася ковитам тхинам муркам пандитаманинам йогам ишваратам прапья стрипхир гухаравач читах.
Я прочитаю пословный перевод, повторим. Сва-артхасья.
Сва-артхасья.
Свою собственную выгоду.
Свою собственную выгоду.
Аковидам.
Аковидам.
Кто не знает.
Кто не знает.
Дик.
Дик.
Проклятие.
Проклятие.
Мам.
Мам.
Мне.
Мне.
Муркам.
Муркам.
Глупец.
Глупец.
Пандитаманинам.
Пандитаманинам.
Вообразивший себя великим ученым.
Вообразивший себя великим ученым.
Ях.
Я.
Кто?
Кто?
Ахам.
Ахам.
Я.
Я.
Ишваратам.
Ишваратам.
Положение властителя.
Положение властителя.
Прапья.
Прапья.
Достигнув.
Достигнув.
Стрипхи.
Стрипхи.
Женщинами.
Женщинами.
Гокхарават.
Гокхарават.
Как молодой бычок или осел.
Как молодой бычок или осел.
Джита.
Джита.
Побежденный.
Побежденный.
Да, перевод текста. Проклятие на мою голову. Знак восклицания. Я настолько глуп, что даже не знал, в чем благо для меня, хотя я самонадеянно мнил себя весьма разумным человеком. Я достиг высокого положения правителя, но позволил женщине взять надо мной верх, будто я бык или осел. Вот такой текст сегодня. Тяжелый. Но он касается всех живых существ, поэтому он описывается в Шримад-Бхагаватам. Каждый человек может извлечь из этого урок, пользу из этого текста и примеры также. эти примеры, они вселенские. Здесь есть комментарий. В этом мире все глупцы считают себя очень мудрыми и учеными. Все глупцы. Нет ни одного глупца, кто бы считал наоборот. Ну, собственно, в этом проявляется глупость. Аханкараби мудхатма картахаматиманите, да, говорится так. Бхагавадгите. Все мнят себя деятелями, и на самом деле делает все материальная природа. Но человек так думает, манит, мнит так. Само мнение есть. И вот он говорит, в этом мире все комментарии. Глупцы считают себя очень мудрыми и учеными, хотя опьяненные чувственными наслаждениями и обезумевшие от похоти и желания общаться с противоположным полом, они своим поведением больше напоминают быков или и ослов. Я разговаривал с одним преданным, который вот заботится о коровах. И я его спросил о быках. Использует ли он быков в земледелии? Он говорит, ну быков, говорит, практически невозможно использовать в земледелии. Говорит, в определенную пору неуправляемые. Там вот когда весна какая-то, у него сильное возбуждение идет. Если он увидит корову, говорит, вы ничего не сможете сделать. Ну вообще. И он идет просто прямо к ней. За бортом или что. Он просто идет, говорит, и проламывает все это. Вот. Это такая сила, говорит, природа, говорит, невозможно ничего сделать. Вот. Поэтому мы думаем о валах, которые просто вот умиротворенные, спокойные. Но это способ материальный умиротворить живое существо. А на самом деле он искусственный. Применяется к животным только. А человек это делает естественным образом, духовным, то есть образом. То есть это вот два естества есть, и одно истинное, другое иллюзорное естество. Материальная природа тоже прокрытие, тоже природа. Прокрытие Криямана, не она это делает. Она это вот привлекает противоположный пол, дает эти чувства, возбуждение энергии, соединение. Потом обязанности появляются. Все это мы как бы чувствуем на своей жизни, как действует природа Пракрити. Крия-мана, которые действуют, вот меня используют как инструмент. Я подчиняюсь этой природе. Но в душе человек, он протестует против этой природы. Время от времени очень сильно. Он пытается это все как-то изменить. Эта природа действительно коварная. Она привлекает, а потом отбирает. Она дает, награждает, возвышает, потом падает живое существо. Так всегда, как это чертово колесо. Это материальная природа действует. Поэтому по опыту человек начинает понимать, что не совсем это его естественное положение на самом деле. Хотя это природа, но она какая-то нежеланная природа. И обращается к духовной природе. То есть к своей истинной природе. Эта природа не отлична от Бога. Все же хотят как-то вот ощутить себя Богом. В принципе, это естественно, с одной стороны. Может быть, это не совсем разумно и правильно делать. Но естественное стремление как бы вот достичь божественного какого-то уровня могущества, знания, блаженства, счастья, почета, славы, отречения. И ачарья устанавливает стандарт. Стандарт. Что такое отречение? Что такое духовная жизнь? Да. Прабхупада установил стандарт золотой, чистейший стандарт. Настолько высокий, что очень трудно ему следовать, находясь под влиянием материальной природы. Это правда трудно. Дави хеша гуна мои мамам, моя дуратия. То есть пока человек мамаве пропаднет и не предаться Кришне, это будет невозможно, практически неосуществимо. Но если он предается Кришне, и Кришна управляет этой природой, то это легко, то это легко. И это стандарт. Преданное служение — это стандарт. Он выражается в каких-то правилах, предписаниях. И Шрила Прабхупада говорит, что мы должны знать стандарт высший. Очень, самое важное. Мы можем не уметь следовать на этом уровне, действовать на этом уровне. Мы можем срываться и падать с этого стандарта. Нужен высокий стандарт. И пока мы станем преданными, Бог ты мой, тут Айла Гита описывает, какие несчастья человек переживет даже на высоких уровнях бытия материального. пока он не станет преданным действительно Кришне, и тогда вся эта нагрузка спадет с него, потому что ему не нужно будет больше бороться с материальной природой бессмысленно. И когда преданный себя не противопоставляет этим стандартам, знает стандарт, даже падая, он прогрессирует. Кришна говорит, мой преданный никогда не падает. Даже когда падает, остается садху, потому что в сердце у него есть покаяние, он остается чистым. То есть Кришна признает его чистым. И однажды Прабхупада сказал, что стандарты, регулирующие принципы, 16 кругов и больше, стараться делать очень хорошо, внимательно. Всегда мы к этому стремимся, всегда мы чувствуем свое несовершенство на этом высоком стандарте. Всегда мы будем чувствовать это несовершенство, пока себя отождествляем с телом. Это будет непросто. Но мы преданные не противопоставляем себя этому стандарту. Мы отождествляемся с этим стандартом, измеряем с этим стандартом и оценку себе даем по отношению с этими стандартами. Кто же я? И я сказал себе, я падшее живое существо на самом деле. Потому что есть стандарт Прабхупады. С этим стандартом я могу себя видеть. И также Прабхупада говорит, что Кришна говорит, расохам абсукаунт, я вкус воды, но вкус жидкости. Абсурд так жидкость. И если алкоголик, он говорит, пьет вино и знает стандарт, знает, что это вкус Кришна, он прогрессирует и рано или поздно станет преданным. Вот какое нам дал учение. Вот как важно смиренно принимать высокие стандарты, не снижать их. Поддерживать их в своем уме и в сердце. Это называется искренность. Вот при помощи искренности мы можем продвигаться. Итак, противоположный пол напоминает быков и ослов, да. По милости святого духовного учителя похотливые желания могут постепенно исчезнуть. И тогда человек поймет, насколько ужасны и низменны мирские наслаждения. И действительно, пока мы не сравним с трансцендентным счастьем, счастье материальное, мы не поймем, в чем ужас материального существования. Оказывается, мы никогда и не знали, что такое счастье. Находясь в материальном мире, общаясь с противоположным полом, удовлетворяя чувства тем или иным образом, даже не имели представления о счастье, мы имели представление только о услаждении чувств. Но это никак не является каким-то счастьем, не имеет никакого отношения, это лишь восприятие. Это просто восприятие окружающей среды, не больше. И окружающая среда, мы хотим ее сделать приятной для чувств и думаем, что это счастье. Но мы знаем, что даже в окружающей хорошей среде, приятной, люди могут очень сильно страдать, не замечать этого счастья, так сказать. То есть оно низшего порядка, его можно и не замечать на самом деле. Как? В страдании мы не замечаем этого счастья, так и в высшем блаженстве тоже не замечаем этого счастья. Его нет на самом деле. Просто нет высшего счастья и нет страданий. И кажется иллюзорно, что я счастлив. Но в присутствии страдания мы не видим никакого счастья в этой обстановке приятной. И в присутствии высшего блаженства, любви к Богу, тоже не видим его. В этом стихе мы видим, как царь Пурурава приходит в себя, вновь обретая сознание Кришны. Пурурава влюбился в Урваши. Я не смогу передать его настроение. Это нужно иметь такой опыт. Но наверняка многие преданные, они имели опыт влюбленности сильные очень. Поэтому до какой-то степени мы понимаем, даже привлекаемся этим сюжетом. Но любовь была практически смертельная. Царь Пурурава, не земной царь, нет. Ну, почти земной царь, но он император, он имеет вселенское имя. Пурурава. Один, я бы сказал, из Праджапати, что-то в этом духе. Мы потом позже узнаем об этом. Необычный человек. Урваши – это куртизанка с высшей планеты. С высшей планеты. Одна из самых ярких, выдающихся райских женщин. Ее красота, поведение, интеллект. Пурурава без ума влюбился в нее. И, собственно, она тоже ответила любовью. Еще сильнее связь появилась. Эта любовь не угасала, а только росла. Не как в обычном земном мире. Она не была земной женщиной. Царь Пурава был земным человеком, в принципе. Смертным, так сказать. Она к миру бессмертия принадлежала. И вот между ними случилась такая любовь. Иногда это на земле происходило. В Пуранах описываются нередкие случаи, когда полубоги сходили на землю, и даже дети появлялись от полубогов. Например, царь Шантану. Махабхарата начинается с этого правителя. Он полюбил Гангу, небесную Гангу. Он смертный царь, он из мира бессмертных, так сказать. У них появился Бхишма, у них были сыновья, были дети. Это был роковой брак, собственно говоря, и трагический тоже брак был. Это также описывается. И эти полубоги, они имеют природу более тонкую, чем человек. Например, Урваша, она понимала, что этот царь, он на какое-то время будет ее только мужем. Она бессмертна по отношению к нему. Но, видя ослепленность царя, она согласилась, но поставила условие. Мы будем вместе, пока я не вижу тебя обнаженным. Если я вижу тебя обнаженным целиком, я тотчас должна уйти. Я покину тебя. Такая была культура. То есть она не хотела видеть земного мужчину обнаженным. Потому что это не тело полубога. Но любовь, видите, соединяла их, тем не менее, в разных телах даже. То есть они не были на одном уровне. И это сработало. Трагедия сработала, потому что однажды так случилось, что Пурурава не успел одеться, чтобы исполнить свой долг, потому что Гандхарву похитили любимых овец Урваши, она с ними не расставалась, какие-то небесные овцы, я не знаю, как они выглядят, и что у них там за шерстка такая, руно, может быть, из золота, может быть, и не описывается, но она к ним была очень привязана, к этим овечкам. Ее хотели вернуть, поэтому украли этих овец, план задумали, вернуть Урваши снова обратно в свой дом. Там были братья и прочее там. И она ночью закричала: какой же ты царь, какой ты муж, ты не защищаешь, обещания не выполняешь, моих овец крадут и так далее. Стал упрекать его очень болезненно, и вот он не успел одеться, во тьме подумал, что она не увидит его. Он вышел из постели, погнался за этими ворами, и в это время Индра наслал молнию, и она увидела его, бог ты мой. Это мгновение было. Сказала: Хари Кришна. Больше никогда не увидимся. Вот теперь наш Пурурава, он не знает, как жить дальше. Он бы умер, в принципе. Но история будет дальше продолжаться. Многие годы я был слугой нектара, в кавычках, с губ Урваши. Ну, то есть нектар с губ Урваши – это небесная дева. Но несмотря на это, в моем сердце вновь и вновь продолжали возникать похотливые желания, которые я никак не мог утолить. Ведь вожделение не удовлетворяется даже с райскими женщинами. Вот странная вещь. Кажется, куда еще больше. Что же за природа такая вожделения? А природа описана в Бхагавад-гите. Всепожирающий враг души. О! Всепожирающий враг души. То есть это изначальная любовь к Богу направлена на самого себя. Что же нужно, какие нужно иметь чувства, чтобы себя удовлетворить? Таких чувств нет. Какие нужны объекты, чтобы себя удовлетворить? Таких объектов нет в материальном мире. Даже небесные красавицы нет. Даже великие полубоги нет. А кто же нужен? Кришна. Он говорит, будет страдать, пока не найдет Кришну, живое существо. Неизбежно будет страдать. Итак, вновь и вновь возникали похотливые желания, несмотря на нектар с губ Урваши, то никак не мог утолить. Это вожделение было подобно жертвенному огню, который невозможно погасить, возливая в него топленое масло. Вот такое необычное жертвоприношение совершают люди, удовлетворяя свои чувства. Если мы совершаем эту явью для Кришны, то наступает полное удовлетворение. Кришна входит в сердце, и наступает полное удовлетворение. Но если удовлетворять чувства, совершать явью для удовлетворения чувств, возбуждение становится еще сильнее и переходит в гнев. И переходит в неудовлетворенное чувство, в гнев, в раздражение. И человек забывает о душе. Значит, душа покрыта неудовлетворением постоянно в этом мире. Либо это явное раздражение, либо просто это скука, либо ожидание счастья. Но в каждый момент человек чувствует себя неудовлетворенным. Миллионы жизней на разных планетах это происходит. Даже вот в этом примере. Урвуши – лучшее небесное дело. И все же это вожделение не было удовлетворено. Кто, если не Верховный Господь, недоступный восприятию материальных чувств, Господь, которому поклоняются мудрецы, черпающий радость в своем «я», может спасти мое сознание, похищенное блудницей? Адхокшаджа, здесь слово используется, недоступен восприятию материальных чувств. Ну как его найти, если он недоступен восприятию чувств? Интуитивно мы знаем, нужно что-то найти, что не существует в этом мире. Так и говорится, и именно это нужно искать, то, что не существует в материальном мире. Адхокшаджа называется. Что-то есть за пределами материи. Но сначала нужно разобраться, что же такое материя, что такое дух. Где пределы это вообще материи? Пределы материи материальным опытом нельзя обнаружить. Харьяшивы до сих пор не могут найти пределы Вселенной, когда Нарада их отправил в поиски. Так говорится в Махабхарате. Они ушли в поисках пределов материи, но до сих пор не вернулись. Нет возможности. То есть, где же эти пределы материи? Пределы материи нельзя найти в материальной Вселенной, исследуя материальную Вселенную. Замкнутое пространство. Мы выйдем из одного измерения, попадаем в другое измерение и вернемся снова в прежнее измерение. Выхода нет. Почему? Пока сознание материально, мы не увидим выхода. Это материальная Вселенная. И описываются в Бхагаватам разные виды разрушения Вселенной. Не случайно они описываются. Чтобы выйти за пределы, нужно пережить разрушение Вселенной. Пока она существует, никто не найдет выхода. Ни полубоги, ни люди, ни демоны, никто. Мы знаем, что Шива в конце творения разрушает именно Вселенную, потому что другого выхода не существует. Майю никто не может преодолеть, кроме Господа Шивы, который может разрушить, как муж ее, как повелитель Майи. И это частичное разрушение Вселенной, когда кончается день Брамы, наступает ночь Брамы, вплоть до вот средней планеты, также погружаются с низшими в воды океана. А выше, некоторые высшие планеты сохраняются. Вплоть до планеты, может быть, там Махарлоки, я не помню, или Тапалоки. Наверное, Махарлоки. Нет, с Махарлоки они на Тапалоку перемещаются, когда наступает пралая частичная. Затем снова Брама просыпается, восстанавливает все эти планетные системы, начинается новый день Вселенной, частичная. Затем полное разрушение Вселенной в конце творения, когда вся Вселенная вплоть до планеты Брамы, вся должна быть разрушена, войти в тело Махавишну, но снова выйдет наружу в форме семени и снова повторится. То есть разрушение на самом деле не происходит. Даже те живые существа, которые вместе с этим полным разрушением входят в тело Махавишну, снова приходят в материальный мир. Снова переходят. Они так и не получают духовного контакта, опыта. Их желание обволакивает и отделяет от духовной природы. Опыт не получают даже после пралаи. И тогда описывается, что такое полное разрушение Вселенной. Все это не полное разрушение Вселенной. Она снова появляется. Она исчезает, но снова появится. Где же разрушение? Она циклирует снова и снова, снова и снова. Живые существа то проявляются, то исчезают в небытие, то проявляются, то не исчезают в небытие. Кришна Арджуна говорит: Бхагавадгите, зачем ты печалишься о войне сейчас, исполнении долга воинского? Все живые существа, они выходят в полностью все неправильное состояние, снова проявляются, и так продолжается вечно. О чем ты печалишься? Зачем? Да что ж такое разрушение? Как же выйти из материальной вселенной? Когда разрушается аханкара, тогда считается полное разрушение. Это выход. Это выход из материальной среды. Эта аханкара дана нам, каждому живому существу, для самопознания. Особенно аханкара человека. Аханкара человека стремится к власти, к славе, к богатству. Кто из нас стремится стать Богом вообще? Это аханкара очень, очень могущественная. Это энергия Господа Шивы, которая возвеличивает иллюзорно живое существо, а на самом деле ведет его к разрушению. Частичному. Но чтобы полное разрушение, освобождение от материальной природы, нужно освободиться от аханкары. Она есть причина материального существования и разнообразия. Итак, это «я». Мудрецы черпают радость в своем «я». В каком «я»? Аханкара или истинное «я»? Вот, истинное «я». Мудрецы поклоняются своим истинным «я». То есть они не подчиняются законам материальной природы, эти мудрецы. И как же он думает, меня спасет? Кто меня спасет? Мое сознание, похищенное Урваши, блудницей, небесной блудницей. Я позволил своему разуму притупиться и не мог совладать со своими чувствами. Поэтому даже тогда, когда сама Урваши учтиво дала мне мудрый совет, ум мой так и не прояснился. Аджита Атмана, того, кто не сумел совладать со своими чувствами. Аджита Атмана, не победил себя. Не победил желания материальные. Маха-моха, великое замешательство. Маха-моха. Вот он сознает, видите, у него есть сознание Кришны. Он сознает себя. Это вот как бы положение преданного, признак преданного. Преданный сознает свои проблемы. Самоосознание он больше и больше сам начинает разбираться в себе. В девятой песне Шримад Бхагаватам богиня Урваши прямо говорит Пурураве, что ему не следует доверять женщинам и слушать их обещания. Несмотря на этот искренний совет, он позволил привязанности овладеть собой. В результате ему пришлось претерпеть невыносимые душевные муки. Ну, дальше будет описываться, что это были за муки, как он все-таки вышел из этого состояния, как ему все-таки удалось выйти из этого состояния. Он обратил это чувство в явью. В конце это будет описываться. Он это чувство, привязанность обратил в явью. Как ягьярта кармано нетра вагуям карма банана. Любая деятельность должна быть как ягья, любая. С вожделением, без вожделения, так или иначе, с материальным желанием, без материальных желаний. Выход через ягью. Но как понять, что это за ягья такая? Человек материальной привязанности, его мучает вожделение. Что за ягья? Что какая ягья? Как это сделать? И вот об этом говорится в 4 главе Бхагавадгиты, когда как раз вопрос об этом поднимается. Тадвити пранипатина парипрашнина севая падикшанти тягьяна ганина статва дашина. Тадвитхи. Если ты хочешь узнать, о чем та дхитхи, о чем речь была? О ягья. Как эти ягья совершать? Как свое дыхание сделать ягья? Как свои материальные желания обратить в ягью? Как их очистить таким образом? Ты можешь узнать у того, кто татва даршина. Татва даршина, и нужно обратиться к нему с почтением, со служением и с вопросом. И таким образом вот процесс дается в Бхагавадгите такой. Ну, это мы должны получить представление о яге от того, кто уже ягью эту совершает. Настроение яги отсутствует в материальном мире вообще, его не существует. Вот это нужно искать, то, что не существует в материальном мире. Это яги, жертвоприношение. Ну и все Яги сегодня сводятся к простому процессу. Мы знаем, нам очень повезло с Кали-югой. Вот, мы просто счастливчики, что нас быстро Кали-юга очищает, очень быстро. И при этом мы поем, танцуем, хотя делаем много глупостей каждый. А, наплевать, яги. Мы поем, танцуем и едим. И у нас куча проблем друг другу создаем, продолжаем есть, танцевать и петь. Вот это наши яги. Так что мы очень удачливы, видите, в каком-то смысле. Царю Пурураве было труднее. Хорошо, дорогие преданные, Екатеринбург. Мы прочитали заданный текст, и теперь ваши вопросы.
Хари Кришна, дорогие преданные, поднимаем руки и задаем вопрос. Ну вот про стандарты вы говорили, что если мы знаем стандарты, ну если человек знает стандарты, не противопоставляет и себя им, вот, но в то же самое время, ну, есть такой тоже момент, что он может не стремиться к этому стандарту, да, то есть и как бы оставаться на месте. Ну, то есть он знает, он согласен, но стремления нет. Как он так прогрессировать будет или нет?
Будет медленно прогрессировать. Прогрессировать будет обязательно. Если он знает стандарт и не противопоставляет стандарту, он же понимает, что он не соответствует стандарту. Вот это сознание его неполноценности всегда будет помогать им продвигаться выше. Потому что как продвигаются живые существа по духовной эволюции ниже человека? Они вообще не знают, что такое стандарт. И мне объяснишь, но они эволюционируют. Смотрите, от низших форм переходят в более высшие формы жизни. Каким путем? Путем неудовлетворенности. А вот человека может там быть ложная гордость. Я наслаждающийся, я лучше всех. Он может это сделать. Животное не может так поступить. У нее нет такой аханкары. Она чувствует неудовлетворенность. Поэтому они передвигаются из одной формы жизни в более высокую. Естественным образом. Естественным образом.
Спасибо. Микхавари, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, наши поклоны. Мы вот с супругом в рамках марафона Шрилы Прабхупады хотим для вас маленькое подношение сделать, а потом, если позволите, еще вопрос задам. Мы вот в Нагамра Пурниму 22-го года нас преданные вдохновили начать распространять просад непреданным. И вот с тех пор мы распространили 30 тысяч штук печенек благодаря вам, по милости Шрилы Прабхупады. И вот вопрос. Сейчас вот мы переехали на планету коров под Омском, и была прямо уверенность, что когда сюда переедем, также продолжим распространять, ездить на Харинаму. Но, как оказалось, тут на Харинаме печеньки распространять нельзя. И вообще в то время, когда Харинама, супруг должен быть на служении коровам. То есть даже просто на Харинаму не получается выезжать. Я вам уже этот вопрос задавала. Вы мне дали наставление кормить коров и преданных этими печеньками. Но это получается около 500 печенек. Ну, то есть я их также пеку. Коров, конечно, не кормлю, потому что они просто заболеют. Их морковкой кормлю. Преданных на ферме кормлю. Мы ездим в храм здесь на воскресную программу. Там кормим печеньками. Еще вот преданные санкт Киртану, когда здесь выезжают, им даем, чтобы они там страждущим душам распространяли. Но вот получается, как бы яги совершаю, но вот как говорилось сегодня, что если Господь удовлетворен, то это дает внутреннее умиротворение. А вот нет сейчас умиротворения, вот этой вот радости, которая раньше была, когда ты чувствовал себя, что ты инструмент в руках человека.
Тебя не остановить, да. Тебя не остановить, пока не накормишь там весь Омск, наверное. Но можешь передавать ящиками, коробками эти печеньки на распространение в кафе, допустим, там кафе есть, в храм. Да, можешь это служение передавать. У тебя энтузиазм есть, это главное. Кришна ест, все в порядке. Это можно развивать. Любое служение можно развивать. Но новое место, новое обстоятельство, я понимаю, это все можно развивать. Боже мой, не беспокойся сильно.
Мои поклоны Гуру Махарадж. Вопрос такой. Вот говорят, что гопи, они свое вожделение они направили на Кришну. Вот. Могу ли я, например, направить свое вознесение на Махини Мурти?
Не дай Бог. Свое вознесение на жену направь. Больше ни на кого. Она рядом здесь, нет? Вот на нее, да. Пусть сама разбирается с тобой. И никого проблем не будет. Выбрал Махини Мурти. У тебя жена рядом есть. Это демоны смотрят на Махини Мурти так.
Нине, пожалуйста.
Громче говори, громче. Громче.
Не слышно, да?
Да, громче.
Да, два вопроса. Гурудев, вот мы начали говорить, то есть вопрос по лекции. И затронули четвертую главу Бхагавад-гиты. Мы как раз сейчас четвертую главу изучаем. И вот в 33-м тексте как раз про вот ягью. И в комментарии Шрила Прабхупада пишет, что во всех жертвоприношениях заключена тайна, в которую необходимо проникнуть. Я немножко догадываюсь, в чем тайна, но хотелось бы от вас услышать, что это за тайна скрыта в жертвоприношениях.
Это нужно знать, обратиться к тому, кто видит истину. Я еще не увидел истину, поэтому не знаю. Это тайна. Смотрите, когда Гоп-Кумар прибыл на Вайкунтху, он был в высшей степени очарован Господом на Вайкунтхе. Но он не был удовлетворен формой служения, может быть. Не был удовлетворен. Его призывали принять такую же форму, как у всех, четырехрукую. Но он не хотел почему-то. Он хотел оставаться в одежде пастушка. В конце концов, он увидел тайну Вайкунтхи, нераскрытую. Куда-то Господь регулярно исчезает. И никто не знает об этом, о Вайкунтхе. В какой-то таинственный лес. Один. И когда он этим поинтересовался, жители Вайкунтхи сказали, это не твоего ума дело. Это Господь. Мы не можем вмешиваться в его игры. Но Гоп-Кумар был другим. И тогда Нарада понял, что ему нужно дать наставление. У него интересы какие-то еще есть, кроме Вайкунтхи. Это может выглядеть необычным, но вот с Гоп-Кумаром такое. Тогда он понял, что это житель не Вайкунтхи. Но как попасть в ту Галоку Вриндавну, где он пастушок? Он еще не знал, кто он на самом деле, Гоп-Кумар. Нарада уже догадался об этом. Но как он привел его, посмотрите. Где же эта тайна? Господь уходит, это тайна какая-то. Чтобы раскрыть эту тайну, он сказал, сначала тебе нужно с Вайкунтхи подняться в Айодхью. Не беспокойся, говорит, это тоже Вайкунтха, только более сокровенная ее часть. Там он поднялся на Айодхью, увидел Господа Раму и Ханумана. Он вообще там потерял сознание и все такое. Он видел, он такой, как Господь Рамачандра к нему обратился, никогда на Вайкунтхе такого даже не было. Но даже там его проводили в Двараку потом. Кто? Хануман. А в Двараке, когда Кришна увидел его, в одежде пастушка. Сам Кришна заплакал. И никто не мог понять, почему этот пастушок вызвал такие чувства у Господа Кришны Двараки. Почему один взгляд на этого пастушка с Кришной такая трансформация произошла? Он увидел в его руке флейту, взял ее в руки и стал плакать Кришна. И Гоп-Кумар тоже не понимал еще ничего. Это было тоже тайной. Все еще тайна. А как же Нарада сказала тайна? Нарада сказал, иди к Удаве. У него это есть в сердце. И от него получишь. Вот так он продвигался на Галоку Вриндавана. Мы должны взять это из сердца преданного. Эту вот тайну, вот эту вот скрытую. Что ж такое ягья? Она происходит глубоко в сердце. Это не кармическая деятельность. Это называется чистый преданный. Это мы знаем Прабхупада, который нас вдохновляет вот встать на этот путь отречения, бескорыстия, чистого любовного преданного служения. Понимаешь?
Ой, не очень.
Ой. Вот теперь думай.
Все, Миша. А можно еще один вопрос? Тоже по лекции. Гурдев, вот вы сказали, нужно понять ужас материального существования. Будьте добры. Какие существуют способы, чтобы его понять ужас? Когда он приходит, этот ужас материального существования?
Он уже пришел, просто мы с ним... Мы просто сидим с ним, мы подружились с ним просто, с этим ужасом. Мы часть этого ужаса просто. Достаточно себе в зеркало посмотреть и понять, какой ужас материального существования.
Ну как с ним раздружиться?
А ну не денег. А ну не перестань. Ты понимаешь, что все хорошо понимаешь. Но... Когда, прочитай, пожалуйста, 11 главу Бхагавад-гиты. Вот эта вот вселенская форма навела ужас на Арджуну. Прочитай внимательно ее, хорошо? Угу. Еще вопрос.
Спасибо большое.
Комментарий Гауранга, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогой Чиранчан Чан, Мхадж и Репетан. Вот у меня вопрос по лекции. Вот царь Пурурава взял на себя вот эту ответственность отказаться обвинять в своих бедах другого человека. А как вот развивать в себе и в своих подопечных вот это чувство, что у нас же тоже вот у каждого случаются какие-то проблемы, и так, чтобы мы не кого-то другого винили в них, а как-то вот по примеру царя Пурурава винили себя, искали в себе ошибки.
Это называется тхира, состояние ума. Когда человек равно терпит счастье и несчастье, старается не замечать их. Это тхира называется. Тхира необходим для того, чтобы пока есть какие-то недостатки в моем сердце, анартхия, нечистота, я должен быть стать тхирой. Потому что могут приходить неприятности серьезные из-за моей остаточной кармы и природы материальной. Поэтому необходимо стать тхирой. Матрас паршасту каунту я, вот этот стих. Буду чередоваться счастье и несчастье. Это для кого говорится? Для кого ощущает так мир, как счастье и несчастье? Но в конце тирас татрана мухети. Научись их терпеть так, чтобы даже не тревожиться. Вот это тхира. То есть не тревожься об этом. А как не тревожиться? Просто мы знаем, это моя природа. Моя несовершенная материальная природа. Поэтому я буду переживать эту двойственность. Видишь, когда я сам понимаю себя, я не беспокоюсь. Но когда я не понимаю других, я беспокоюсь. Почему он такой? Но когда я понимаю себя, я перестаю беспокоиться. Я и сам такой. Я и сам могу проблемы доставлять другим. А я волей-неволей это могу делать. Даже не намеренно это делать. Некоторые люди одним только своим присутствием уже вызывают проблемы. Ничего не делают. Просто заходят, и у всех проблемы. Носки не стиранные, допустим, 2 недели. Он ничего не делает вообще плохого. Просто сидит смиренно. У всех голова вообще. Когда он уйдет отсюда? Или, если вы более тонкий человек, вы можете так чувствовать его настроение нездоровое. Он молчит. Но нездоровый, вы чувствуете его присутствие, киртан никак не может сказать. Он ничего плохого не делает. Просто сидит и думает. О всякой ерунде вообще. И вам нужно работать, киртан петь, час-два, пока это все проникнет. Это просто его настроение, он ничего не делает. Просто он такой человек, все. Это надо терпеливо принимать. Если меня сейчас перевести в общество Парамахамс, я там буду одной проблемой. Мне там делать нечего. Я могу только служить на расстоянии им. А среди них мне там делать нечего. Что я просто проблема-то. Поэтому есть разные планеты. Человек не допускается на райскую планету, потому что он там проблемой будет. А здесь нормально дерутся, это люди. А кошки, собаки, естественно, грызутся. Вообще никакой проблемы в этом нет. Это естественно, мы говорим. Они должны. Это же кошка, это собака, понятно? Видите, в чем проблема? Не замечаете вещи?
Елена, я, пожалуйста, ваш вопрос. Хари Кришна, Гуру Махарадж, преданные. Гуру Махарадж, пожалуйста, объясните, вот до конца все-таки не понимаю, кто такие апсары и что входит в их обязанности, потому что...
Не погружайся в эту тему сильно.
Я почему спрашиваю? Да, я не хочу погружаться, я понимаю все трансцендентное, я, может, не все понимаю до конца. Вот, я почему спрашиваю? Я тренер по йоге, мы на шавасане читаем с людьми, ну, чтобы им не скучно было лежать. И там периодически возникает эта тема, что вот какая-нибудь апсара спустилась и соблазнила такого праведного и хорошего мудреца. Вот. Как вот людям-то правильно объяснить, чтобы вот они, ну, не воспринимали священные писания, как бы вот тоже обусловленно и предвзято?
Апсары, они как? Они проверяют чистоту этих мудрецов. Они невинны совершенно. Они просто приходят, танцуют и все. Что они делают плохого? Но апсара так выглядит. Звук ее голоса, движения, там, ароматы ее и прочее. Небесные женщины. Они именно к мудрецам приходят, которые уже на женщин не смотрят, на обычных. Тогда придет апсара. То есть арсенал ума есть очень хороший. К Марканде и Муни пришли эти апсары с высших планет много. Маркандей сидел в медитации. Марканде и Муни — это чиранджив, бессмертный в этом мире вообще. История о нем говорят и в Махабхарате, много историй о нем, и даже в Бхагаватам есть история о нем. Великая личность очень. Он сидел в медитации долгое время. Медитация была просто колоссальная. И тогда, как обычно, полубоги волновались, послали целую группу апсар. Там целая раса лила была вокруг него. Можете представить, вся эта атмосфера, да, высших планет спустилась с этими апсарами вокруг Маркандея, с этой красотой, с этими соблазнами. Он открыл глаза, посмотрел на них, и из его тела вышли еще более красивые апсары. Эти устыдились и убежали. Ой, какие мы уродины, они сказали, и убежали. Это была проверка, видите? Просто была проверка. А Вишвамитра, он не прошел проверку дважды. И когда к нему приходила Менака, тоже апсара, очень знаменитая апсара Менака. Она пришла к нему, чтобы прервать его медитацию, потому что у него были материальные мотивы. Индра послал Менаку. И он только услышал колокольчики на ее стопах, и уже ум возбудился у него. Этот звук уже повлиял на него. Эти шаги, он понял, что идет женщина. И колокольчики, открыл глаза, и тут ваю раздул ее одежды, и медитация кончилась, прервалась. Он потом очень сожалел, но опять его поймали. Вот. Все не контролирует чувства, он все еще не смог, да, даже за тысячи лет медитации не смог стать йогом, браманом. И он все же за счет решимости кшатрийской снова повторил тот подвиг. Еще больше аскезы наложил на себя. И снова Менака пришла к нему. Но он второй раз тоже не выдержал. Но в другом смысле он проклял ее. Это вожделение перешло в гнев. Она окаменела, эта Менака. И он еще больше расстроился после этого, потому что сказал себе: я до сих пор не контролирую чувства, и разгневался. Это либо привязанность, либо ненависть. Одно и то же. Одно и то же. То есть нужно освободиться и от привязанности, и от ненависти, и от того и другого. И апсары, так все устроено в этом мире, что майя не пропустит неискреннего человека к Богу. Поэтому они знают свое дело. Индра волнуется не случайно. Он думает, что если у него материальные мотивы этого йога, он сейчас станет сильнее меня, он меня сместит. Если там. Поэтому сходи, говорит Менака, приди к нему. Проверим его чистоту. Если он чист, он не опасен. Если он не чист, он опасен. Она приходит, просто танцует. Ничего плохого не делает.
Руку на зале прия, пожалуйста.
Гуру Кришна, Гуру, да, примите, пожалуйста, мои поклоны. Я хотела спросить, вот есть такой, может, период жизни или, может быть, период преданного служения, когда, ну, не нужно уже бороться за материальное существование, да, как будто все происходит само собой, но вот внутри понимаешь, что нужно большие усилия прилагать для своей улучшения духовной практики своей. И как вот, вот в этом умиротворении, да, что не надо бороться за материальное существование и с материей, вот силы найти для, ну, улучшения своей духовной практики. Потому что кажется, что все так хорошо, но все равно ты не удовлетворен духовным своим.
А что бы ты хотела? Положение. Что бы ты хотела? Говори честно.
Ну, я хотела бы святое имя внимательнее воспевать.
Нет никаких препятствий к этому. Ни у кого. Ни у тебя, ни у меня, ни у всех других. Нет никаких препятствий для воспевания святого имени. Не думай так, что кто-то тебе препятствует воспевать святое имя. Если кто-то препятствует твоему искреннему воспеванию, то воспевание становится еще сильнее внутри. Невозможно остановить это. Не сможешь остановить реку или ручей. Это невозможно. Чем больше препятствий возникает на этом пути, тем сильнее становится святое имя. Если ты искренне это хочешь делать, никаких препятствий ты не найдешь в этом. Даже в самых неблагоприятных обстоятельствах святое имя бывает еще лучше, еще выше. Знаете, где преданные повторяли святое имя лучше всего? Это в заточениях, в психических лечебницах и тюрьмах, когда сидели. Они рассказывали об этом. Это я пример перевожу просто. Поэтому не думай, что есть какие-то препятствия. Ум свой освободит этого. Угу. Итак, еще вопрос есть у нас?
Да, еще вот есть вопрос от Навина Джавани, да, я так понимаю.
Примите, пожалуйста, мои поклоны, дорогие преданные, дорогой Гуру Махарадж. Гуру Махарадж, вы сегодня сказали, что преданный сознает свои проблемы. А почему тогда бывают такие ситуации, когда преданные говорят, что они там 10, 20, 30 лет практиковали и поняли, что они все это время практиковали поверхностно? Ну, то есть, как бы получается, что они этого не понимали. И еще вы на прошлой встрече в субботу сказали, что когда невежество проникает внутрь, то человек перестает вот это вообще понимать и осознавать, что внутри него невежество, и что он, ну, вот получается, невнимательно читает джапу, поверхностно практикует. Как вот получается тогда прийти к тому, чтобы понимать, что у меня есть проблемы, что я что-то делаю невнимательно, поверхностно, и как из этого выйти?
Понятно, что преданные по-разному, разной глубины преданные, они по-разному видят свои проблемы. Например, проблемы новичка — это не проблемы старшего преданного. Это совсем другое. Если у начинающего преданного проблема — это просто повторить 16 кругов каждый день, например, или там принципы соблюдать, то у старшего, опытного преданного проблема — то, что как же все-таки умилостивить Кришну? Это тоже проблема, но это разный уровень проблем. Как же все-таки быть, чтобы Кришна был доволен? И он понимает на этом уровне, что от него бесполезно что-то скрывать. Зачем я все это скрывал от себя, свои проблемы, зачем все это делал? Перед Кришной невозможно это скрыть. И он может иметь эти анархии, но он также имеет огромный запас благочестия такой преданный. Понимаете, в чем дело? Он себя может рассмотреть как с позиции благочестия своего собственного, так и с позиции своих проблем. Он наиболее адекватен как раз в этом вопросе. Но по мере того, как благочестие накапливается, мы будем больше себя понимать. Себя понимать. И смелее будем в этом плане относиться к себе, решительнее. Для праведника совершить один грех, это значит, он будет думать, что он грешник на всю жизнь. Для грешника совершить один праведный поступок, он будет думать, что он праведник всю жизнь. Поэтому преданный уже высокого уровня, если он видит свои анархии, он думает о себе как о самом падшем человеке. Но при этом его благочестие выражается в том, что он служит Кришне. Говорит, я плохой, но я слуга. Я все равно его слуга. Эта психология старших преданных, она отличается от психологии обычных людей или новичков. Поэтому старших преданных не критикуют сурово. Младшие не имеют прав таких. Они, конечно, могут думать всякое, но должны язык свой контролировать. Они не все понимают. Так, чем охладение? Все вопросы?
Можно я еще задам вопрос?
Давай последний.
Вот когда на Харе Гауранге, вот вы так сказали, что, ну, что мы можем, да, быть проблемой сами по себе, просто наше присутствие. И вот вы приводили, ну, такой пример, да, что вот как в обществе Карамаханс можно вот быть проблемой. Это у меня тут такой вот вопрос. А как вот, насколько вот можно понять, насколько можно приблизиться к старшим, вот, в общении, чтобы вот не быть проблемой, что ли?
Приблизиться, нужно дальше. Приблизиться как к огню, на то расстояние, где мы чувствуем тепло, но чтобы не получить ожог.
Ну, то есть мы определяем, да, насколько...
Ну да, мы это чувствуем, конечно. Да, нужно быть осторожным в этом плане. Если мы с очень возвышенной личностью общаемся, нужно быть внимательным.
Ну вот с духовным учителем тоже вот такой вот момент, что можем держаться как бы в стороне, ну вот именно из-за того, что вот такая установка есть, что ну кто я, и вот большие проблемы, из-за этого у нас и получается, что где-то мы там и вопросы не задаем, потому что а что у меня глупые вопросы, и, в общем, ну, и вот служим где-то там, в общем, в отдалении. Вот. И это же как бы тоже может быть не, неправильно.
Что правильно, что неправильно, это решает сверхдуша в этих отношениях. Потому что многие ученики на расстоянии находятся всю жизнь. Некоторые могут общаться близко, как слуги. Но это решает сверхдуша, потому что те преданные, которые общались с Прабхупадой, очень редко, или даже не видели его лично, они получили милость через духовных братьев и сестер. Ту же самую милость получили. Это уже как бы дело сверхдуши. Человек на расстоянии преданный, он может быть очень внимательным к деталям, которые не видят преданные близко. Может извлекаться из знания Кришны вот из таких простых вещей даже. А милости параматмы это возможно. И те, кто близко, они могут даже стать быть фамильярными в каком-то смысле, от этой близости становиться. И какие-то вещи не замечать. Но со временем, конечно, они это поймут. Как они должны общаться с духовным учителем, это все равно понимание приходит ко всем. Ко всем, кто близко или на расстоянии, неважно.
То есть сам ученик, да, он как бы... Он должен чувствовать это, вот как бы он, и от него это исходит, это эти отношения.
Гуру мы понимаем через параматму, поймите.
Да.
Через параматму. По-другому мы не можем иметь отношения с духовным учителем. Это же духовный учитель. Хорошо.
Да, вопросов нет. А еще вот благословите нас на новогоднюю яги, у нас в Мари Харинама. Будет традиционно Новый год, вот, чтобы все было удачно.
Да, и чтобы было много просада у вас на Новый год, тоже хорошо.
Да, хорошо.
Харе Кришна, Шрила Прабхупада ки джай. Закрываем. Так, а тут у нас есть вопрос? Да, пожалуйста. Ты?
Давай.
Микрофон, давай.
Всем большое. Спасибо большое за поворотный Гуру Махарадж. Вот вы сказали такую удивительную вещь, вы сказали, что материальный мир, у нас материальная энергия настолько могущественна, что она... Ну, мы не можем увидеть выход материальными глазами. И главное препятствие – это ложное эго. И одновременно вы сказали, что можно эго дано нам для самопознания. То есть это и главное препятствие, и главный ключ получается. Можете немножко рассказать?
Ложное эго – это то, что мы занимаем в служении. Мы занимаем себя преданным служением. Занимаем сначала свое невежество. Это говорил Радха Говинда Махарадж, объяснял, что мы должны занять свое невежество сначала. До души еще добраться нужно. И он приводит пример Бхагавад-гиты. Мы занимаем свою варну в кшатри. Это отождествление с телом, это невежество. Но у нас нет другого понимания себя в материальном мире. Мы занимаем это мнение о себе в форме долга. Это аханкара. Аханкара — это Господь Шива. Но он же тоже служит Кришне, она тоже может служить Кришне. Это тоже энергия Кришны. Все может служить Кришне, даже аханкара. Аханкару нужно уважать и относиться почтительно к тому пониманию человека, который он имеет о себе. Кто-то думает, я лучше всех. Но мы должны осторожно к этому человеку подойти, не разрушать сразу его аханкару. Но сначала подтвердить, о, лучший из людей, сказать ему. Это культура ведическая. Так и подходит к человеку. О, лучший из людей. Ко всем обращаются очень почтительно, одинаково почтительно. Он думает, так, ко мне обратились очень хорошо, но что хотите? Перестаньте гордиться собой так. А, понятно, ладно, ладно. То есть это нормально, мы с почтением это сказали. Если мы сразу это скажем, человеку будет очень больно. Кто ты такой? Он скажет. И почему ты говоришь мне такие вещи? У тебя что, есть такие права, ты кто, учитель, что ли, что ты себя мнишь вообще? Он все это направит против нас. Будет конфликт. А аханкара, несомненно, мы должны уважать тоже аханкару. Мы не уважаем насилие. Если аханкара переходит границы, да. Это нельзя допускать. Эксплуатацию, насилие нельзя допускать. Но просто аханкара — это наше второе «я», это почти что душа. Почти что душа. С ней нужно быть осторожным. Многие преданные обижаются и не хотят переходить к нам, потому что задета аханкара именно. Именно по этой причине. Это искусство, которым должен обладать духовный человек. Как вести преданных с аханкарой на трансцендентный уровень. Прабхупада умел же это делать. Дал пример, как это.
Дорогой Гурудев, извините, пожалуйста, поклоны. Вопрос такой немного умозрительный, по философии, потому что с аханкарой связано. Мы несколько лет в Москве давали класс по Бхагаватам на Кусинена, и там был стих, что ложное эго, аханкара, она разрушается со смертью тела. И тогда на вопрос вы ответили, что важно устранить самомнение, вот это семя аханкара. То есть это будет равносильно тому, что мы разрушаем свое ложное эго в процессе практики духовной. Но вот в то же самое время получается, что все же со смертью тела окончательно мы можем устранить. То есть, в принципе, все равно остается семя до конца.
Смерть разрушает тело, не аханкару. И поскольку аханкара вся отождествляет с телом, в этом смысле разрушается аханкара. Но не вся. Поэтому перевоплощается, снова получает новое тело. По этой причине. В этом теле я не успел достичь того, чего я хотел. Мои амбиции не удовлетворены. Тела нет, но амбиции остались. Аханкара осталась. Значит, я получаю новое тело. А оно снова вырастает в новое тело. Семя остается. А вот это тело, с которым я отождествлен, оно будет разрушено, да. Это для аханкары будет очень болезненно. Мой инструмент, моя надежда, моя опора, я. Мои заслуги по жизни, накопления, все, что я сделал, я теряю. Все, смерть забирается. Это крушение, которое испытывает именно Ахангара. А если человек не отрешается из тела, он не испытывает крушение. Душа не умирает, не рождается. Тело — это не я.
А вот то, что вы сегодня упоминали, когда преданный адекватного уровня достигает развития, когда он понимает, что анархия есть и что я падший, это не является тоже поддержанием самомнения своего вот этого семя важного?
Это тоже Ахангара, да. Тоже Ахангара.
А что нам Ачарьи пытаются показать в баджанах, что я самый падший? Ну, понятно, что предполагаю, что они дают нам пример.
Кто падший? Тело падшее?
Нет, что?
Душа. Она может быть падшая душа? В душе неприменимы такие понятия. Они описывают свое положение в материальном мире, да, дают нам пример этого настроения. Как разотождествить себя с этим телом? Из-за отождествления с телом я становлюсь падшим. Вот о чем речь идет. Вот почему я падший. Я все еще подвержен анартхам, вожделению, допустим, подверженности еще. Вот о чем я говорю. А душа нет. Душа, она не может быть падшей. Она не может быть ни обусловлена, ни освобождена. К ней неприменимо ни то, ни другое. Она частичка Бога всегда. Но из-за отождествления эти оценки могут быть. Пока человек себя отождествляет с телом душа, эти оценки могут быть. Падшая душа и что-то такое. Временная оценка. Это тонкий элемент Ахангара. Его нельзя постичь умозрительно. Нужно действие. Нужно пробудить духовное действие. Акарма называется, что в Гите говорится. Не думай о себе, когда сражаешься, о славе, о поражении, о приобретениях, о потерях. Это Ахангара. Думай обо мне, Кришна говорит, когда сражаешься. Это действие. Итак, мы занимаемся служением Кришне. Что бы мы ни делали, мы служим Кришне. Ни себе, ни кому-то еще. Мы идем на работу, но мы не служим предприятию, Прабхупада говорит, мы служим Кришне. Мы так думаем, мы так считаем. Чтобы избавиться от Ахангары, нужно направить ум в противоположном направлении. Всю славу даем Кришне, не себе. Мы работаем, а плоды все даем Кришне. Вот он, путь от Ахангары. Этим занимает нас Гуру Парампара, духовный учитель. Он должен сам совершать такое служение.
Я передаю.
Да.
А раскаяние, оно можно его оставлять все равно? Раскаяние, это что, это не будет поддержкой Ахангары своей? Все же.
Ты слишком усложняешься. Он не анализирует много. Все просто, занимайся преданным служением. Ты запутаешься. Еще пару вопросов, и ты запутаешься.
Передаю.
Аналитики, господи. Мужской ум такой, да. Ну, анализируй, нормально, нормально.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, мои поклоны, примите, пожалуйста. У меня был вопрос, вы проводили встречу по Бхактивикше, но у меня проходили встречи двух Бхактивикш дома, и я не смогла присутствовать онлайн. Но вопрос остался, и сейчас, когда вы говорили о любви, вот этой темы, да, у меня как раз и был связан вопрос с любовью к святому имени. Когда на Бхактивикше, сейчас вот уже второй поток у меня, люди очень многие остались, очень много новых людей приходит. Но вот вопрос любви, когда ты уже немножко это чувство к святому имени испытываешь, повторение джапы, если есть какие-то секреты, как передать вот это состояние любви к Господу, к святым именам, ну то есть то, что они отличны, и так далее. Очень много же тем на эту тему, и очень много мы обсуждаем это, но вот чувствую, что не хватает вот именно вот этого чувства любви.
Любовь — это плод бхакти, плод. До этого будут цветы, До этого будут соцветия, какие-то бутоны. До этого будут какие-то лианы. Там дерево, оно сначала лианы, но до этого изначально будет сельдь. Ты на каком уровне?
Я в самом низу, но чувства вот эти...
Выращивай терпеливо, да. Выращивай дерево. Набейся терпения. Терпеливо взращивай росток.
А как передать вот эти знания? Как...
Семя уже есть. Ты можешь передать со своего уровня то, что ты знаешь уже.
Мой Харибов. Спасибо большое. Егор Махарадж, у меня вот здесь для вас подарок. Очень хрупкий, я не знаю, как матушке передать на елку. Матаджи железнодорожного Кристина сделала вам ручную работу, очень красивые игрушки.
Что-то связано с Кришной?
Игрушки, да, да, да.
Ну, тогда показывай всем. Это на эту елку же, да, будет? Вот тут нужно оставить под елкой подарок. Это украшение на елку, да?
Здесь на каждой игрушке.
Здесь на каждой игрушке изображение из Бхагавад-гиты, Кришны и Радха, в общем, очень много. Такие вот красивые 16 игрушек, но они очень хрупкие, они гипсовые. Вот прям Матаджи говорила, пожалуйста, чтобы порадовать Гурудева и преданных, и матушку, чтобы вот эта вот такая вот вещь...
Все, забираем, да.
Спасибо, Хари Кришна.
Еще несколько минут у нас. Вопросы?
Дорогой Гуру Махарадж, спасибо большое за лекцию. Если на меня постоянно влияет гуна материальной природы, ложное эго, вожделение, как вот со всем этим арсеналом сохранить энтузиазм, продолжать стремиться к чистоте и сохранить вот веру, решимость во всем этом?
Объявляешь войну, Майя. Буквально решимость такая должна. Ну, представь, что ты объявила войну. Что будет? У тебя враг появился. Но он знает, что ты объявила войну. Так. Что он будет делать с тобой? Будет нападать на тебя теперь. А ты что будешь делать?
В ответ.
Ну, правильно, будешь драться. Давай, приступай. Так нужно делать. В таком монастыре нужно иметь решимости. Война с Майей, да. От подъема утром до отбоя. Ночью никто никого не трогает. Такое правило. Но Майя, конечно, она ночь тоже использует. Но не убивает во сне. Во сне всякие глупости могут быть тоже, но Майя не убьет во сне. Этикет запрещает спящего убивать. Но когда только просыпаешься, будь внимательным. Просыпайся вовремя. Иначе Майя заберет те часы, которые ты проспала, она против тебя вернет. Это ее, ты отдаешь ей тогда эту энергию. Все, что ты отдаешь Майе, против тебя будет использовано. Поэтому он с утра до вечера будет занят преданным служением. Ты же знаешь садхана бхакти? Вот это решительно нужно стараться делать. Стабильно стараться делать. Шивара Махарадж написал новую книгу. Потрясающе. Илапа Кусуманджали называется. Где-то половину уже прочитал, но мне в Омске осталось. Чудесная книга. Там Рагунат Дас Госвами рассматривает его и как преданного, и как уже Манджари в духовном мире. Двух сторон там описывается. Как он пишет, как Манджари же, а живет как преданный. Вот две линии он описывает в этой книге. Очень интересно, например. И он там пишет также про себя. Почему он берется за такие темы, вот очень возвышенные, да, где раса описывается, очень возвышенные там расы духовного мира, Галоки Вриндаваны, Гопи, Манджари, Кришна, Радха. Почему? Он описывает, ну, потому причина. Одна из причин, также он говорит, что я за всю свою жизнь не пропустил ни одного Мангаларати. Это решимость. Скажи, ну, саньяси, конечно, что им еще делать? Я не саньяси, но каждое утро пропиваю, где бы я ни был, с сансара Даванова Недалока. Удивления будут. Я обязательно пропою все равно. В поезде или дома. Если я не успею на службу, я где-то все равно пропою. Если вообще негде в уме, я все равно пропою. Это моя решимость должна быть, иначе как я буду? Значит, Майя заберет это время. Как только вы просыпаетесь, не отдавайте Майе ничего.
Спасибо большое. Гуру Махарадж, вот у меня такой вопрос. Есть у Господа Чайтаньи, когда он был молодой еще, такая лила, когда он остался только с матерью, уже отец ушел, и он начал, потому что матушка Шачи сразу не смогла принести там масло, и он сразу начал бить горшки, все разбил в доме, она не успела ничего сделать, и, в общем, все разрушил. Ну и потом уже в земле там успокоился и заснул. Можете, пожалуйста, рассказать, вот меня очень беспокоит Лила, можете, пожалуйста, рассказать, как вы ее понимаете?
Трансцендент, это экстаз вообще. Все, что делает Господь Чайтанья, нужно понимать трансцендент. Да, трансцендент это как всегда так мягко, вежливо, да? Приятно всегда для чувств. Нет, трансцендентно это не материально. Парушарама трансцендентно убивал кшатриев 21 поколение. Арджуна уничтожил несметное количество воинов на поле битвы Курукшетра совершенно трансцендентным образом. Шива трансцендентно разрушает всю Вселенную вообще. Кришна трансцендентно убивает демонов тоже. Не удивляйся. Это же Верховный Господь. Он может делать все, что пожелает. Так он играет со своей мамой. Что же Шачи делает потом? Когда вся мебель сломана в доме, все продукты рассыпаны на пол, смешаны от его гнева. А он потом засыпает, этот гнев у него вышел, если он просто засыпает, он лежит, спит. Мама Шачи все приводит в порядок потом, тщательно. И переживает, все продукты на полу смешанные, оскверненные, нельзя из них готовить, в доме ничего нет. Как же ему приготовлю обед? Она сильно переживает об этом. Вот так он показывает своих преданных. Ты можешь меня обнять, можешь растоптать. А я все равно твой слуга, это любовь мамы Шачи. Он показывает это. Смотрите, какая у меня мама. Он ей не мстит, он не завидует, у него нет этих энергий, но он хочет показать, чтобы люди увидели, что такое преданное служение. Он просыпается, она говорит, дорогой Немай, в доме ничего нет, я тебе ничего не приготовила. Ничего, ни денег нет, ни продуктов нет. Значит, не беспокойся, все по воле Господа образуется, ушел куда-то. Тот же вернулся с куском золота. И говорит, на рынок обменяй на продукты. Она даже испугалась, где он взял кусок золота, где он был сейчас. Это лила Господа Чайтаньи. Так.
Хари Кришна. Гуру Махарадж, вот немножко в продолжение темы про Шиву, когда он. То есть только он может, да, усмирить Майю и разрушать, соответственно, Вселенную. А в четвертой песне Шримад Бхагаватам Шрила Прабхупада в комментарии он писал о том, что такие полубоги, как Шива и Брама, те, кто изучают Веды, никто не может познать позитивные трансцендентные качества Господа, кроме самих преданных. А почему Шива относится вот к тем же, кто не может познать эти трансцендентные качества Господа, если он преданный? Кришна.
Почему не может познать трансцендентное качество Господа?
Да, то есть Шрила Прабхупада в комментарии, вот в четвертой песне.
Он может познать, почему не может? Через преданных. Известно, что на Галоке Вриндаване Шива иногда принимает форму гопи, чтобы познать этот вкус.
А, то есть напрямую не может, только через
преданных. Он же Шива. Поэтому так говорится. Поэтому это одно из качеств удивительной Кришны, неповторимых. что он окружен необыкновенными преданными. Необыкновенными преданными. Даже Лакшми не может повторить этот пример. Например, Ешоды, или Радхарани, или Гопи Вриндаване. Гопи Вриндаване, они же часто упрекают Кришну. Они гневаются на него. Лакшми очень осторожна в этом плане. Но очень почтительна. Вот такие вот есть оттенки, видите, что некоторые преданные, они превосходят даже в чем-то, да, скажем, богиню Лакшми или Господа Шиву в чем-то, но они так не думают никогда. Они так никогда не думают. О них так говорят. И Кришна сам о них так говорит. Но они так не думают. Они поклоняются Шиве, Лакшми. Поэтому отчиньте педа-педа-татва, это вопрос непостижимый. Шрила Прабхупада ки джай.